На другой день мы встретились с Гелбрейтом в городке, как и договорились. Но еще раньше я столкнулся на улице с шерифом Эбернати, который, завидев меня, зло сверкнул глазами. «Лучше не нарывайся, Сонг», — сказал он. «Помни, я тебя предупреждал». Очень неудобно получилось. Как бы там ни было, я увидел Гелбрейта и рассказал ему, что дедуля не пускает меня в Нью-Йорк. Гелбрейт не очень-то обрадовался, но понял, что тут уж ничего не поделаешь. Его номер в отеле был забит научной дребеденью и мог напугать всякого. Ружье стояло тут же, и Гелбрейт как будто ничего в нем не менял. Он стал меня переубеждать. «Ничего не выйдет», — отрезал я. «Нас от этих гор не оттащишь. Вчера я брякнул с дуру, никого не спросясь. Вот и все». «Послушай, Сонг», — сказал он, — «я расспрашивал в городке о Хогбинах, но почти ничего не узнал. Люди здесь скрытные. Но все равно их свидетельство было бы только лишним подтверждением. Я не сомневаюсь, что наши теории верны. Ты и вся твоя семья – мутанты. Вас надо обследовать». «Никакие мы не мутанты», – ответил я. «Вечно ученые обзывают нас какими-то кличками. Роджер Бэкон окрестил нас гомункулами». «Но что?» – вскрикнул Гелбрейт. «Что ты сказал?» «Издольщик один из соседнего графства». Тут же опомнился я, но видно было, что профессора не проведешь. Он стал расхаживать по номеру. «Бесполезно», — сказал он. «Если ты не поедешь в Нью-Йорк, я попрошу, чтобы институт выслал сюда комиссию. Тебя надо обследовать во славу науки и ради прогресса человечества». «Этого еще не хватало», — ответил я. «Воображаю, что получится. Выставите нас, как уродов, всем на потеху. Крошку Сэма это убьет. Уезжайте-ка отсюда и оставьте нас в покое». «Оставить вас в покое? Когда вы умеете создавать такие приборы?» Он махнул рукой в сторону ружья. «Как же оно работает?» — спросил он ни с того ни с сего. «Да не знаю я. Смастерили и дело с концом. Послушайте, профессор, если на нас глазеть понаедут, быть беде, большой беде, так говорит дедуля». Гелбрейт стал теребить собственный нос. «Что ж, допустим, а ответишь мне на кое-какие вопросы, Сонг? Не будет комиссии? Посмотрим». «Нет, сэр, не стану». Гелбрейт набрал побольше воздуху. «Если ты расскажешь все, что мне нужно, я сохраню ваше место пребывания в тайне». «А я-то думал, у вас в институте знают, куда вы поехали». «Да», — спохватился Гелбрейт, — «естественно, знают, но про вас там ничего не известно». Он подал мне мысль. Убить его ничего не стоило, но тогда дедуля стер бы меня в порошок, да и с шерифом приходилось считаться. Поэтому я сказал «Ладно уж» и кивнул. Господи, о чем только этот тип не спрашивал. У меня аж круги поплыли перед глазами, а он распалялся все больше и больше. «Сколько лет твоему дедушке?» «Понятия не имею». «Гомункулы, говоришь, он когда-то был рудокопом?» «Да не он, его отец», — сказал я. «На оловянных копьях в Англии. Только дедуля говорит, что в то время она называлась Британия. На них тогда еще навели колдовскую чуму. Пришлось звать лекарей. Друнов, друдов, друидов. Во-во, эти друиды, дедуля говорит, были лекарями. В общем, рудокопы мерли, как мухи, по всему Корнуэллу. И копи пришлось закрыть». «А что за чума?» Я объяснил ему, как запомнил из рассказов дедули, и профессор страшно разволновался. Пробормотал что-то, насколько я понял, о радиоактивном излучении. Ужас, какую околесицу он нес. искусственная мутация, обусловленная радиоактивностью, говорит, а у самого глаза и зубы разгорелись. Твой дед родился мутантом, гены и хромосомы перестроились в новую комбинацию. Да ведь вы, наверное, сверхлюди? Нет уж, возразил я, мы хогбины, только и всего. Доминанта, типичная доминанта, а у тебя вся семья со странностями. Эй, легче на поворотах, пригрозил я. В смысле, все ли умеют летать? Сам-то я еще не умею. Наверное, мы какие-то уроды. Дедуля у нас, золотая голова, всегда учил, что нельзя высовываться. Защитная маскировка, подхватил Гелбрейт. На фоне костной социальной культуры отклонения от нормы маскируются легче. В современном цивилизованном обществе вам было бы так же трудно утаиться, как шилу в мешке, а здесь, в глуши, вы практически невидимы. Только папуля, уточнил я. О, Боже, вздохнул он. Скрывать такие невероятные природные способности. Представляете, что вы могли бы совершить? Вдруг он распалился пуще прежнего, и мне не очень-то понравился его взгляд. Чудеса, повторял он. Все равно, что лампу Аладдина найти. Хорошо бы вы от нас отвязались, говорю. Вы и ваша комиссия. Да забудь ты о комиссии. Я решил пока что заняться этим самостоятельно. При условии, если ты будешь содействовать. В смысле, поможешь мне. Согласен? Неа, ответил я. Тогда я приглашу сюда комиссию из Нью-Йорка, сказал он злорадно. Я призадумался. Ну, сказал я наконец, чего вы хотите? Еще не знаю, медленно проговорил он. Я еще не полностью охватил перспективы. Но он готов был ухватить все в охапку. Сразу было видать. Знаю я такое выражение лица. Я стоял у окна, смотрел на улицу, и тут меня вдруг осенило. Я рассудил, что, как ни кинь, чересчур доверять профессору вовсе глупо. Вот я и подобрался, будто ненароком, к ружью и кое-что там подправил. Я прекрасно знал, чего хочу, но если бы Гелбрейт спросил, почему я скручиваю проволочку тут и сгибаю какую-то чертовщину там, я бы не мог ответить. В школах не обучался, но твердо знал одно. Теперь эта штучка сработает как надо. Профессор строчил что-то в блокноте. Он поднял глаза и заметил меня. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Тут было что-то неладно», — соврал я. «Не иначе, как вы тут мудрили с батарейками. Вот сейчас испытайте». «Здесь?» — возмутился он. «Я не хочу возмещать убытки. Испытывать надо в безопасных условиях». «Видите, вон там, на крыше, флюгер?» Я показал пальцем. «Никто не пострадает, если мы в него нацелимся. Можете испытать, не отходя от окна». Это не опасно? Ясно было, что у него руки чешутся испытать ружье. Я сказал, что все останутся в живых. Он глубоко вздохнул, подошел к окну и неумело взялся за приклад. Я отодвинулся в сторонку. Не хотел, чтобы шериф меня увидел. Я-то его давно приметил. Он сидел на скамье возле продуктовой лавки через дорогу. Все вышло, как я и рассчитывал. Гелбрейт спустил курок, целясь в флюгер на крыше, и из дула вылетели кольца света. Раздался ужасающий грохот. Гелбрейт повалился навзничь, и тут началось такое столпотворение, что передать невозможно. Вопль стоял по всему городку. Но чувствую, самое время сейчас превратиться в невидимку. Так я и сделал. Гелбрейт осматривал ружье, когда в номер ворвался шериф Эбернати. а с шерифом шутки плохи. У него был пистолет в руке и наручники наготове. Он отвел душу, изругав профессора последними словами. «Я вас видел, орал он. Вы, столичные, думаете, что вам здесь все сойдет с рук. Так вот, вы ошибаетесь!» «Сонг!» — вскричал Гельбрейт, озираясь по сторонам. Но меня он, конечно, увидеть не мог. Тут они сцепились. Шериф Эбернати видел, как Гельбрейт стрелял из ружья. «А шерифу палец в рот не клади!» Он поволок Гельбрейта по улице, а я, неслышно ступая, двинулся следом. Люди метались, как угорелые. Почти все прижимали руки к щекам. Профессор продолжал ныть, что ничего не понимает. «Я все видел», — оборвал его Эбернати. «Вы прицелились из окна, и тут же у всего города разболелись зубы. Посмейте только еще раз сказать, будто вы не понимаете». «Шериф у нас умница. Он с нами, Хогбинами, давно знаком и не удивляется, если иной раз творятся чудные дела. К тому же он знал, что Гельбрейт — ученый. Так вот, получился скандал, люди доискались, кто виноват, и я оглянуться не успел, как они собрались линчевать Гельбрейта». Эбернати его увел. Я немножко послонялся по городку. На улицу вышел пастор посмотреть на церковные окна. Они его озадачили. Стекла были разноцветные. И пастор никак не мог понять, с чего это они вдруг расплавились. Я бы ему подсказал. В цветных стеклах есть золото. Его добавляют, чтобы получить красный тон. В конце концов, я подошел к тюрьме. Меня все еще нельзя было видеть, поэтому я подслушал разговор Гельбрейта с шерифом. «Все Сонг Хогбин», — повторял профессор. «Поверьте, это он перестроил проектор». «Я вас видел», — отвечал Эбернати. «Вы все сделали сами». «Ой!» — он схватился рукой за челюсть. «Прекрати-ка! Да поживее! Толпа настроена серьезно! В городе половина людей сходит с ума от зубной боли». Видно, у половины городских в зубах были золотые пломбы. То, что сказал на это Гельбрейт, меня не очень-то удивило. «Я ожидаю прибытия комиссии из Нью-Йорка. Сегодня же вечером позвоню в институт, там за меня поручатся». «Значит, он всю дорогу собирался нас продать?» «Я как чувствовал, что у него на уме. Вы избавите меня от зубной боли и всех остальных тоже, а не то я открою двери и впущу линчевателей», — простонал шериф и ушел прикладывать к щеке пузырь со льдом. Я прокрался обратно в коридор и стал шуметь, чтобы Гельбрейт услыхал. Я подождал, пока он не кончит ругать меня на все корки. Напустил на себя глупый вид. «Видно, я маху дал, — говорю, — но могу все исправить». «Да ты уж наисправлял достаточно!» Тут он остановился. «Погоди, как ты сказал? Ты можешь вылечить эту...» «Что это?» «Я осмотрел ружье, — говорю. Кажется, я знаю, где напортил. Оно теперь настроено на золото, и все золото в городе испускает тепловые лучи или что-то в этом роде». «Наведенная избирательная радиоактивность», — пробормотал Гельбрейт очередную бессмыслицу. «Слушай, вся эта толпа... У вас когда-нибудь линчуют?» «Не чаще раза двух в год», — успокоил я. «И эти два раза уже позади, так что годовую норму мы выполнили. Жаль, что я не могу переправить вас к нам домой. Мы бы вас запросто спрятали». «Ты бы лучше что-нибудь предпринял, — говорит, — а не то я вызову из Нью-Йорка комиссию. Ведь тебе это не очень-то по вкусу, а?» Никогда я не видел, чтобы человек с честным лицом так нагло врал в глаза. «Дело верное, говорю. Я подкручу эту штуковину так, что она в два счета погасит лучи. Только я не хочу, чтобы люди связывали нас, Хогбинов, с этим делом. Мы любим жить спокойно. Вот что, давайте я пойду в ваш отель и налажу все как следует. А потом вы соберете тех, кто мается зубами, и спустите курок». Но он боялся, как бы не вышло еще хуже. Но я его уговорил. На улице бесновалась толпа, так что долго уговаривать не пришлось. В конце концов, я плюнул и ушел. Но вернулся невидимым и подслушал, как Гелбрейт уславливается с шерифом. Они между собой поладили. Все, у кого болят зубы, соберутся и рассядутся в мэрии. Потом Эбернати приведет прохвесора с ружьем и попробует всех вылечить. «Прекратится зубная боль?» — настаивал шериф. «Точно?» «Я вполне уверен, что прекратится». Эбернати уловил его нерешительность. «Тогда уж лучше испробуйте сначала на мне. Я вам не доверяю». Видно, он никому не доверял.